Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. Сегодня у нас в гостях директор православной общеобразовательной школы «Образ», которая находится в Малаховке, Татьяна Юрьевна Смирнова.
Добрый вечер.
Также Татьяна Юрьевна – автор книги «Мир, в котором не стыдно быть хорошим». Я надеюсь, что мы про книгу тоже успеем поговорить. Но начнем мы со школы и с детских лагерей, куда можно поехать этим летом.
Ну, наверное, все-таки это главное наше дело. Дело уже как бы себя зарекомендовавшее длинным стажем. Мы школа в этом году празднует 30-летие. Мы открыли эту школу в 1992 году. И за это время много чего напридумывали, перенапридумывали, искали и, кажется, нашли какие-то интересные, яркие и эффективные формы. Мы любим свою школу, у нас прекрасный коллектив, замечательные дети, уже внуки, уже третье поколение приходит в школу, кто-то приходит работать со своей, кто-то ведет своих детей, это всегда очень приятно. Уже там ряд свадеб сыграно между учениками, учителями. Это какая-то такая очень семейная получается история. Потом, ну, не секрет, многодетные семьи, к счастью, православных семьи, к счастью, многодетные часто. И у нас много семей, там по 9 детей, по 8, по 7. И кто-то там учится у нас непрерывно лет 15. Семья идет. А потом смотришь, уже внуки пришли. И тоже такая получается веселая, хорошая история. Ну и как бы, если говорить об особенностях нашей школы, наверное, главная особенность, кроме того, что она православная, это то, что мы делаем упор, особое значение придаем литературе и тексту. Слово как инструмент вообще вначале познать себя, во-вторых, заявить себя, кто я в этом мире. Ну, вообще, человек на то и человек, что он говорит.
Христос – Бог Слова.
Христос – Бог Слова. Вначале было Слово, и мы иногда недооцениваем, что такое Слово. Слово, оно вообще творит реальность, Слово животворящее. И мы, начиная обучать каким-то сложным вещам детей, не обучаем их самым простым, не обучаем их сложно, точно, интересно пользоваться Словом. Вот когда мы через текст, через собственное творчество, через, в первую очередь, программу по литературе, через множество разных действий, которые в школе происходят, у нас специальные для этого там игры, ролевки, квесты по литературным произведениям, там особые спектакли, где все очень активное участие принимают, и когда идет репетиция, то дети додумывают роли вместе с режиссером, они часто уточняют реплики, то есть они творят вместе с режиссером. То есть вот это творчество, оно дает человеку, во-первых, инструмент. Оно дает инструмент понимать свои эмоции. Оно часто защищает человека от каких-то, ну, просто депрессивных расстройств, от какого-то внутреннего несогласия с самим собой. Потому что я начинаю себя понимать. Понимаете, зная много хороших слов про эмоции, я начинаю понимать эмоции. Знаете, как малыш, я сегодня с таксистом ехала, он говорит: старшая такая у меня отличница, а маленькая дерется. И вот не учили ее драться, хорошая девочка, все время дерется. Я говорю: так у нее слов, наверное, мало. Вы ее учите рассказывать. Чаще всего дерутся те малыши, у которых не хватает слов.
Которые не могут выразить свои эмоции.
Он не может договориться, он не может объяснить, что с ним происходит. Он не может парировать какую-то остроту или какую-то обиду. И, ну, а ручки-то всегда под рукой. Можно взять руку и там отодвинуть, пихнуть, толкнуть. То есть как-то действием разрешить свою проблему. А от этого получается только сложнее. И мы часто ребенка обвиняем в агрессивности, в каких-то там намерениях злых, а ребенка просто не словесный. У него не хватает этих слов.
Вот интересно, у родителей же совершенно разный подход. Я сейчас о самых маленьких детях говорю. Кто-то приходит с работы и там у своей годовалой дочки, я просто знаю таких людей, рассказывает подробно, как он провел день, что у него было, что случилось, что он чувствует. Совершенно по-взрослому. А кто-то говорит там «кис-кис-бобо». Вот, ну и...
И кис-кис-бобо тоже хорошо, потому что, ну, это такая прям отдельная тема, это скорее тема, да? Которая у меня большой специалист по речи дошкольников, моя дочь, и мы тоже с ней много общих проектов делаем, и я у нее много учусь. Кстати, тоже заканчивала нашу школу когда-то, да, теперь ученый. И вот с малышами надо говорить и бо-бо, и кис-кис, и сю-сю. Это как бы некое такое подражание, имитация детской речи, выражение ласки. И это, оно не случайно, оно само приходит нам на язык. Но я должен ему и рассказывать о том, что со мной происходит, и пытаться понять, что он говорит тебе глазками, плачем, сказать, ну, ты этого хочешь, наверное. Да, я понимаю, ты расстроился, да, я понимаю, ты сейчас хочешь, чтобы я повел тебя гулять, когда он плачет, там, тянет ручку, веди меня гулять, сказать еще не может, топает ножками и кидает вещи. Важно не сказать, что посиди там, подождешь, а сказать, знаешь, пойдем обязательно, я понимаю, как ты хочешь, или ты болен, но вот я рад, я сочувствую тебе, сострадаю, но надо нам немножко с тобой потерпеть. То есть я ему рассказываю про его эмоции, он учится рассказывать про эмоции. И это так как бы первый инструмент. Второй инструмент – все дети хотят дружить. Ну, как бы, даже когда ребенок говорит, никого не хочу, ни с кем не хочу, я сам с собой, или сидит, уткнувшись в телефон, мы путаем последствия с причинами. Мы говорим, он не общается, потому что он сидит в телефоне. Нет, он сидит в телефоне, потому что у него нет полноценного общения. Если у ребенка есть речка, воздух, велосипед, друзья, свобода, инициатива, возможность ее проявлять вовремя, к 15 поздновато, он уже закуклился, там уже нужна серьезная реабилитация.
К 12, наверное, уже тоже поздновато.
Даже к 12 трудно, да и к 10, да? Надо все вовремя делать, надо с самого начала давать простор инициативе, творчеству, надо дать и в грязи покопаться, в огородной там или где-то, и босичком походить, и камушки покидать, и ну, много всего такого.
Но... И что-то измазать, наверное.
Обязательно, не бояться, что он извозюкается, да, не стесняться, что он там, у тебя ручки у него грязные, а зато он счастливый. Вот, ну и дальше ему надо общаться, обязательно надо общаться. И он, ты говоришь, почему ты так плохо себя ведешь? Он говорит, ну и пусть, ну и ладно, ну и пусть меня никто не любит. Я говорю, да тебя любят, почему ты так думаешь? Со мной никто не дружит. Ты понимаешь, почему ребенок там дерется и не дружит, и хулиганит? У него нет друга, он не сумел договориться, его не смогли понять, и надо заниматься не воспитанием и там его наказывать, а надо вначале решить эту проблему. И как только у него появятся друзья, умудраться, ему нужно будет другими делами заниматься. И вот это вот как бы не запрещение, а замещение, даже не замещение, а изначальное наполнение, наполнение содержанием полезным, не деструктивным, а созидательным содержанием, вот на этом стоит наша школа, и один из главных инструментов в этом – это речь. Это язык. У нас такая авторская программа по литературе. Сила ее состоит в том, что она федеральная, она входит во все перечни, для нее не надо как-то что-то от кого-то прятаться. Два пишем, три в уме. Но эта программа построена на детском творчестве, и там очень много речевой активности детской. То есть они сами что-то должны все время сочинять, рассказывать. Вот. Понимаете, говорить о духовности с малышами и начинать им толковать какие-то догматы в детском саду, по-моему, иногда просто преступно, простите, но иногда это такое отвращение вызовет потом к религии, когда ребенок не дорос, не понял, стой на службе, стой смирно, не шевелись. Да еще так это рукой кто-нибудь его пригнёт. Вот там, ох ты. Ну, во времена такого общества традиционного, во времена Шмелёва, ну, когда вся жизнь была пропитана религиозностью, вокруг были папа, который зажигал лампадочки, и когда там весь быт пропитан был красотой религиозности. Это было такое не очень приятное дополнение, когда тумака дадут. Но он понимал, ну, так, да, но зато вот праздник, канаречка, это, вернее, так, чижиков выпустим на волю, там еще что-то. Вот, а когда у нас уклада нет... здоровой какой-то атмосферы нет, да, а мы будем им тумаки раздавать. И он не понимает, что на службе происходит. Никакую религиозность мы не воспитаем. А вот если мы научим добрые дела делать, товарищу помогать, если у нас реальная инклюзия, и в классе есть ребеночек, которого все помогают, вот, может быть, завершая о школе разговор, я маленький случай расскажу, очень важный. Вот один из лучших моих выпусков, кстати, тот единственный выпуск, когда в семинарию пошло много детей. У нас не так часто дети идут в семинарию, мы не профильная школа, у нас архитекторы, художники, инженеры, математики, программисты, бизнесмены, кто угодно. Но вот в этом выпуске дети захотели в семинарию. Хотя никто их никак отдельно ничему не учил, не воспитывал. Я долго думала, почему такой класс, такой дружный, такой преданный, едет помогать мне в лагерь, едет помогать в крестный ход, всегда готова откликнуться. Что произошло? И вот одна из причин состоит в том, что в этом классе был мальчик-инвалид. Вначале он был не сильный инвалид, он был уволен, и казалось, ну, какие-то обменные были нарушены процессы, он так ходил в перевалочку, неповоротливый, но их с детства научили примиряться к нему. Ну, не обижать, не толкать, как-то дружить с ним, понимать. Хотя он умненький, хороший мальчик, хорошо учился. А дальше у него усугублялось заболевание, усиливалась неповоротливость, и он начал слепнуть. И к 9 классу ближе встал вопрос о переводе в школу для слепых, уже даже не слабовидящих. И дети его не отпустили. И они сказали, мы справимся. Да, и вы представляете, вот я вела этот класс, и на уроках у меня было, конечно, такое счастье, когда я видела, что вот садится Алексей, а у него уже под рукой ручка и учебник. Ему все положили, а иногда и в руку вложили, и хохочут. Не знаете, ой, ты бедненький, как бабушки начнут. Mm-hmm. Ему так же там кулачком так по-дружески, эй, ты, давай, да, пошутят с ним, посмеются там, повозятся. То есть его включали в общую жизнь ровно настолько, насколько он мог. У нас всегда дети с инклюзией выходят на сцену, им дается посильное задание, ну, хотя бы постоять. Если он как бы, ну, посмелее речевой, да, ему дается фраза, он ее долго учит, но для него это такое событие, представляете, он вышел перед большим залом в красивом костюме, он там царь. И реабилитация происходит в 10 раз быстрее у такого ребенка, и он счастлив. Но такие дети полезны нам больше, чем даже им, понимаете? И вот когда этот Алексей вырос, к 11 классу он был слепой. Он кончил, он сдавал экзамены по особой программе, но он сдал их, и сдал хорошо, на 4-ки и 5-ки. И, конечно, это была заслуга мальчишек этого класса. Понимаете, вот это и есть духовность.
А самое главное, что он чувствовал себя человеком, полноценным человеком, нужным. То есть он сдал экзамены, и психологически он не пострадал от своей особенности.
Конечно, и у нас вот детки бывают с церебральным. У нас в каждом классе один где-то ребенок, в параллели там один ребенок, у которого есть какие-то такие ограничения по здоровью. Угу. И смотришь, это и помогают по лестнице пройти. При этом очень следят, и учителя научены, и психологи угу. работают, чтобы дети не выделялись, чтобы их никто не жалел, чтобы им не помогали сверх необходимости, не унижали чрезмерной угу. такой помощью. Да, не... вот. И это их подтягивает, дети справляются, оканчивают школу, выходят в норму. И это как бы... А для остальных это школа доброты. И вот таких вещей в школе довольно много, они для нас очень важны. Ну, про школу я могу бесконечно рассказывать, у нас много интересного. Я перейду к лагерю.
Подождите, сейчас. Я хочу, воспользовавшись профессиональным служебным положением, задать вам вопрос. Своим положением и вашими знаниями. У меня просто ребенок мой без 2 месяцев, 3-летка поставил недавно в тупик вопросом. Ну, он это часто делает, но тут прям совсем. Он сидел в песочнице на даче. И мы спасали оттуда червячков, которые после дождя заползли туда, и их надо было кинуть под грушу, чтобы они поползли. И он, значит, такой довольный. «Мама, я спас 1 червячка, я спас 2, я спас 3. Мама, я спас 5 червячков». Пауза. «Мам, а зачем я их спасаю?» Я ему, конечно, что-то там наблаблакала в ответ. Но этот вопрос был настолько про суть, мне кажется. Ну вот это его детский искренний вопрос. Вообще про суть мироздания, про суть бытия человека. «Мам, а зачем я их спасаю?» Вот вы бы что ответили?
Ну, малышу бы я сказала, потому что делать добрые дела очень весело и радостно. Угу. Потому что это так здорово, когда ты кого-то спас. А червячок ползет и думает, какой хороший мальчик, как вашего малыша зовут?
Тихон.
Какой Тишка хороший мальчишка, он мне помог. Червячок улыбается и рассказывает другим червячкам. Там живет мальчик Тихон, он добрый, он червячкам помогает. Угу. А червячок за это нам поможет, он разрыхлит землю, и у нас яблочки с тобой вырастут румяные. Угу. Поэтому так в мире станет больше добра.
Так, да, то есть все-таки в игровой такой немножко форме.
Обязательно. С детьми, понимаете, мы недооцениваем значение игры. Я помню фанатичные 90-е, мы только воцерковлялись все, угу. нам надо было разобраться во всем. И я помню споры, нужна ли игра, а можно ли театр в школе. Я помню, я обложилась литературой, я понимаю, что театр – это инструмент, что без театрализации никуда. Но как это делать? Вот Иоанн Кронштадтский то, а этот святой то, и вот мы начитались всего. Вот, потом, ну, сейчас я могу отдельно Вот интересно будет целую передачу про это рассказывать, как и что, и зачем театрализация, но природа ребенка, он познает мир через ролевую игру. Это его способ, способ жить. И если ребенок не доиграл до школы, если он не знал этой игры, а он вас познавал там через iPhone, или у вас он познавал через познавательные программы, или его таскали исключительно по развивашкам с утра до ночи, он уже английский учит, но он у вас не играл в ролевую игру, потом будет плохо, будет большая беда в школе, до какого-то времени вы дотянете, а потом это щелкнет, и щелкнет крепко. И у вас будет большая беда потом в жизни просто, потому что не доигравший, не доживший свое детство ребенок, ну, он не сформировался, мы недозрелое яблочко сорвали, понимаете, переложили его куда-то. Вот. Это такие очень серьезные вещи. Я, например, категорически против раннего вхождение в школу, вот в общеобразовательную программу. Да, есть дошколятки, в садике есть, да, занятия с подготовишками, но они все в игровой форме. И не просто это не игровые развивалки, не компьютерная игра, это ролевка. Мы то паровозики, мы то путешественники, мы то медвежата, мы то мама, папа, идем на работу, то есть мы играем то в семью, то в работу, но мы играем ролевую игру. Мы модели примеряем. И, в принципе, вот литература, споры вокруг художественности, это же то же самое. Это проживание чужих жизней, это опыт какой-то. А сейчас же в замкнутом мире человеческого опыта стало мало. В традиционном обществе я знала, что у Марьи, что у Дарьи, что в деревне, что в десятом поколении. А вот там так-то сделали, а потом, вот, видишь, не получилось из этого ничего. Да? То есть люди рассказывали истории, и на историях учились жизни. У них эта литература присутствовала и в фольклоре. Фольклор всегда балладный. Там много историй про то, как надо, как не надо, как хорошо, что бывает. К свадьбе готовили таким фольклорным, мощным просто вбросом, понимаете? Плакали, рыдали заранее, все. Про тещу, про свекровь, про все, что будет, тебя предупредили. Ты вооружен, ты готов, тебе проще жить. А не ты бегаешь с цветами, тебя обсыпают розами, и ты ждешь, что дальше будут с утра до ночи обсыпать розами и кофе в постели. А дальше несчастная жизнь, я не хочу, я развожусь, мама. Давай другого найдем, который будет розами обсыпать. Но она не готова. Вот. И художественная литература во многом это вот такое, ну, проживание, и это опыт сопереживания, это путь к другому человеку, это умение размышлять. Поэтому у нас во главе угла в программе стоит именно художественная литература.
Светлый вечер. На радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И у нас в гостях Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной общеобразовательной школы «Образ». И я предлагаю перейти к досугу, потому что у вас и лагерь там при школе, и чего только нет. Про театр мы немножко поговорили. Давайте про лагерь.
Да, и лето у нас...
На носу. И у вас, дорогие слушатели, тоже, я надеюсь.
И у многих, наверное, встает вопрос, куда должен поехать их ребенок летом, и что с ним летом должно произойти. С первых же лет школы мы тоже задумались. Вот наступает лето, наши дети на 3 месяца разойдутся, осенью мы встретимся, это будут чужие нам люди. Мы все, что мы наработали с ними в нашем общении, будет забыто. Это был первый аргумент к тому, что мы стали искать какое-то место, где мы будем летом продолжать с детьми общаться и что-то проживать. Во-вторых, школа – это жесткий формат, поезд, бегущий по расписанию, учебный план, ФГО, скучные слова. Вот, и ну, от него нельзя отрешиться, ты должен его очень серьезно учитывать. В школе все очень организовано и переорганизовано. А когда же нам дружить? А когда же нам общаться? А когда же нам формировать какие-то такие очень важные человеческие навыки? В школе мы для этого много чего придумываем, но этого мало. Поэтому мы понимали, что лето просто так отдать нельзя. Надо еще летом делать что-то вот в этом свободном, веселом формате. Это была вторая причина. Третья причина, может быть, почему мы стали думать о совместном летнем отдыхе. Я летом, у меня было такое счастливое промыслительное дело, у меня стало, у маленькой вдруг нашли шум в сердце. И это была милость Божия, потому что из-за этого меня пришлось увезти в деревню, забрать из садика и отдать тете и завести для меня личную козу. И у меня была коза Роза, у меня был снег, у меня были ведра, в которые я в 3,5 года упала всей шубой. Вот, у меня была... Был такой мир, куда я ходила одна. Ну, в деревне, что там, куда там денешься? Собачки, козы, свинка. Вот. И Вот это мир, который я навсегда полюбила, оценила и поняла, что как человека, ну, достаточно сильного, и который много в этой жизни все-таки успел, меня сформировало вот это деревенское детство. Как то, чему меня научили мои сестры в деревне двоюродные, которые мне 8 лет. Что? Тряпку выжимать не умеешь, полы мыть не умеешь. Мне стало так стыдно, я думаю, как же так, я не умею выжимать тряпку. Меня быстро научили, потом мы во что-то играли. Я помню, что мы выжимали тряпку, играли в доярок. Вот как-то это у нас там соединилось. Сестра тоже была не очень велика, и, в общем-то, мы это совмещали с детскими играми, но при этом у меня были обязанности, была своя грядочка, которую надо пропалывать, там что-то, что надо промести, вытряхнуть. Вот. И плюс было много простора для... Ну, была земля, ходишь босиком, чувствуешь эту теплую землю, рвешь какие-то травинки, наблюдаешь каких-то жучков, хочешь узнать, а как называется вон та птица, идешь в лес. Вот удивительный опыт, который мне потом пригодился у нас в лагере. Например, нас с детства приучали собирать ягоды. Я прям помню эти этапы. Вначале меня привели туда 7-летнюю. Я села, комары кусаются, я привыкла, что мне такой любименькой выставляют миску ягод, ешь, не хочу, черники. А тут, говорит, собирай. Я набрала 10 ягодок в рот, сунула, говорю, я хочу все сразу, и много. Она говорит, так вот ягодку собирать надо. Так, значит, потихоньку. Потом стали давать маленькую кружечку, ее надо было набрать, потом кушай.
Я помню, что в этой кружечке самое главное дно закрыть, чтобы его не было видно. После того, как оно скрывается за ягодами, уже она легче идет, эта кружка.
Мы буквально позавчера на нашем родительском клубе, у нас есть такой литературный родительский клуб в школе, мы обсуждали Астафьева «Последний поклон». И мы говорили, вот как раз эта глава про коня, конь с розовой гривой, и там он собирает ягоды, помните, он набрал землянику, потом ее съели. И вот мы вдруг, мы с психологом ведем клуб, и мы стали с Еленой Валерьевной говорить, что это же такая инициация, это такая передача опыта, вот огромный опыт закрыть донышко, и тебе хочется прерваться, и ты никак не прибавляешь. Знаешь, закрою донышко, пойдет легче. Это же такой опыт терпения и психологической устойчивости. Надо сделать первый этап, завершить его. Закрыл донышко, это какая-то такая точечка, запятая. Ага, уже полегче. Потом половину. О, я уже половину набрал, мама заглядывает. Нет, это еще не половина, давай дальше. Потом идешь высыпать, тебе говорят, нет-нет, надо с горочкой. Ай-яй-яй, как это? Пошел набирать горочку. А потом такое милосердие, мама подходит и горсть высыпает. И, чего это ты, мама? Подспорочка. И ты понимаешь, надо помогать. Вот, мама была городская, но этот деревенский опыт ей тоже дал стойкость на всю жизнь. И, казалось бы, ну не заставляли нас уж так сильно материальное положение эти ягоды собирать. Ну, ягода в лесу пропадает, все бегом, все с ведрами. И постепенно там от кружечки к баночке, от баночки к ведру. Но дело не в этом. Ты в этом сборе ягод, ты столько всего познавал, ты столькому учился, и ты запоминал это на всю жизнь. И запах леса, и этот матовый бочок черники в лесу, и этот вкус черники, когда... Да, кушать нельзя, пока собираешь, потому что какое опыт терпения, иначе не наберешь. Мама так пожурит, скажет, ну ты что, ешь-то? Ну ты же не наберешь. А набрал, кушай на здоровье. Там уже и не хочется, устал, домой пора. Но дома какой-то гордый. И вот у нас в лесу, в нашем лагере, там есть у нас обязательно походы за черникой. У нас замечательный маленький, совершенно маленький, аккуратненький лесочек, где их растерять даже трудно. Но в нем почему-то, по милости Божией, никогда не иссякает черника в сезон. Землянику мы немножко там наберем, а вот черники там... И вот мы их водим, идем там 20 человек, 30 человек, у них кружечки. И представьте, какой у него опыт. Вот он эту кружечку терпеливо набрал. Или мы там смотрим уже по 2 кружечки, дети постарше, или по 3. Мы высыпали кружечки в ведро. Мам, не горюй, а мы вместе-то ведро набрали. И это такая радость, когда они сфотографируются измазюканные с этим ведром. У нас на сайте главные фотографии – дети с ведром черники. А потом весь лагерь на полдник кушает их чернику. Слушайте, ну это же, вы понимаете, что это очень взрослый опыт свершения, победы. А при этом он запоминает на всю жизнь запах леса. И не надо трескучих фраз про любовь к родине. Не надо что-то такое, даже стихи надо, стихи, я просто стихи, они помогают это в себе понять и зафиксировать. Тоже мама привела меня, помню, маленькую в лес, говорит, Таня, посмотри, посмотри, какая красота. Я иду лес, коряги, угу. сучки, деревья, кусты.
Комары.
Я не понимаю, что это красота. Я так огляделась. Да, у меня в голове. Почему-то я себя хорошо помню. Это ведь называется красота. Теперь ведем в лес. Я и учу так, учим так и педагогов, и сами. Дети, огляните, какая красота. А кто что красивое видит? Ну-ка, давайте все рассмотрим. Ну, с маленькими особенно. Да и большие с удовольствием. Поэтому у нас, например, очень популярен пленэр и рисование с натуры. Ведь это же способ разглядеть красоту природы. Не просто вот я пришел, нарисовал дерево или куст, или там, да, ягоды эти вот изобразил, а я сижу и любуюсь. Мне было важно подарить моим детям, моей школе, собственным детям, ну, у них была деревня, а вот чужим детям и не чужим.
Да, мы с вами говорим, а я сижу и думаю, а где же сейчас людям взять деревню-то? Потому что раньше, как бы, вот, ну, бабушка, тетя в деревне, ну, для большинства была такая обыденность. А сейчас...
Это кому повезет? Очень.
Ну, для многих. Ну, все-таки у многих было вот это детство с деревней.
А сейчас очень у немногих, да. Сейчас это исключение, скорее.
Сейчас деревня как таковой. Увы, за городом дачи, ну...
Ну, тоже... чуть-чуть компенсируют, конечно.
Ну, чуть-чуть, так, но там уже другое, и там у тебя не бабушка, а ты сам поехал, и у тебя к ребенку еще грядки добавились. Ну, я там смотрю на опыт свой и своих uh-huh. друзей. Все равно это другое. У нас, например, дача, там вообще леса нет. Это же Подмосковье. Какой там лес? Там заборы одни. Чтобы в лес попасть, нужно садиться за руль и час рулить, вот пробираться. Так.
Ну да, и вот мне и хотелось, вот чтобы у нас появился такой дом. Угу. Мы вначале путешествовали, везде искали, ездили в монастырям, помогали. И вот тоже опыт жизни при монастыре, такого лагеря палаточного, при Николо-Сольбинском монастыре у нас был палаточный лагерь, и он нам очень много дал. Он научил педагогов, нас, меня саму и детей очень много.
Там леса такие вокруг Сольбы, потрясающие.
Там леса потрясающие.
И чистые.
Почему? И мы в них учились собирать угу. ягоды, и грибы, и гулять, и не бояться. И при этом близко к монастырю опыт вот монастырской красивой молитвы и такого идеального почти пения. Дети поняли, к чему стремиться. И сейчас у нас изумительный хор, но в том числе благодаря, что у них был такой пример с детства. Они старались, вставали, пока там не было еще людей и стройки, они и на клир вставали, и помогали сестрам, и сами учились. Вот. Ну и потом, значит, да, мы ездили в Николо-Сольбинский монастырь, и недавно мне пришла одна родительница, которой сейчас девочка учится уже в школе, и уже не в первом классе. А девочка очень избалованная. Я говорю, послушай, дорогая моя, ну, предположим, Маша, она не Маша, предположим, Машенька, что ж ты так, что происходит, почему девочка вот так капризна, посмотри, какие проблемы. И я ей показываю, рассказываю, как девочка все время хочет, чтобы ей давали, совершенно не хочет отдавать. Девочка хочет, чтобы все было для нее. И мама признается, ну да, вот я хотела, чтобы она была счастлива, чтобы у нее было такое счастливое детство. А вот когда мы-то были маленькие, вот вы нас везли в монастырь, и вот мы там всему научились, я теперь после ведра селедки в монастыре, мне одна селедка почистить, не проблема в семье. Или там, сколько мы там и пол мыли, и мусор выносили. Я теперь ничего не боюсь, никакой работы. Вы тоже давайте, везите. Я говорю, ну, дорогая моя, вот мы тебя научили, вот теперь ты должна этот опыт сама своему ребенку передавать. Но частично опыт труда у нас сохранился и в новом лагере. В какой-то момент монастырь стал строиться, там появились свои дети, и нам стало ясно, что нам надо отпочковаться. И в 2004 году мы...
Я думаю, надо пояснить, что дети в монастыре Николо-Сольбинском появились, потому что там тоже и школа своя есть,
да,
и,
да.
И курсы у них,
да.
И, в общем, у них тоже очень серьезные учебные программы.
Да.
Я, насколько знаю,
игуменья Рутида, матушка
Рутида. Удочерила там дочек,
да,
тоже
у
особенно.
У нее малыши свои, да.
Да.
Ну, в смысле, которых она сама тоже так особенно воспитывает. Угу. Да, там огромная деятельность, очень красивая, очень интересная. И вот первый год, когда мы попали, в первый же год монастыря, тоже интересно, угу. попали, но это прям история. Мы в Киев поехали в паломничество, и в Покровском женском монастыре я говорю детям, дети, давайте помолимся, нам так нужно понять, где же нам теперь летом, нам нужен дом, нам нужно место, где мы, вот нам будет хорошо вместе летом. И мы молились, дети молились, и ко мне вот подошла сестра и монахиня, и говорит, знаете, там монастырь новый открылся, ну никого, Шесть человек монахи, не считая
А уже
беднота.
В руинах был? Там же, по-моему, была сначала...
Психбольница там
была. А потом
была.
Вообще ничего.
Там была психбольница, там к тому времени был уже Никитский монастырь, немножко один предел как-то привел в какую-то сообразность, там иконочки повесили, загородили, печечку железную поставили, ну и все. Огромный корпус, ну не огромный, а большой, весь дырявый, не отапливается, решетки на окнах, вонь, карболка, мусора, вывезены были самосвалы и один полуразрушенный храм. Все. А меня одно интересовало, там речка есть?
Она там есть, я не помню.
А сестра говорит, не знаю. Ну, наверное, есть. И вот мы повезли туда посылки. Мы повезли туда по просьбе этой сестры на помощь посылки. И попали туда, и покойный владыка Михей... Ярославский, чудеснейший старчик, он благословил нас и приезжал в лагерь, благословил детей. И он сказал, давайте, давайте, пусть дети будут. Матушка спрашивала у него разрешения. И мы вот почти 5 лет, 4,5 года, мы ездили в монастырь и зимой, и летом, и помогать всегда. И дети многому научились, и мы воспитали какую-то свою вот такую помощь. У нас первый опыт был такой передачи вот, опыта труда, свершения. И... Ну, в общем, жили в палатках. Монастырь стал строиться, стали появляться свои дела, и нам тоже понадобилось больше места, школа выросла очень сильно. И в результате матушка мне помогла, и благотворители монастыря помогли найти это место, и так мы переехали за 30 километров от Сольбы в деревню Храброво, Переславского района Ярославской области. И когда я туда... Мы много мест посмотрели, нас и священники местные повезли, и друзья уже, которых мы нажили там в тех краях. Я пришла, ой, красиво, хорошо, но тут дорога плохая. Ой, красиво, хорошо, но какое-то здание холодное, неприятное. А когда мы туда приехали, увидели этот старый барский дом двухэтажный, крышу старинную переславскую, сейчас в Переславле одна только кровля сохранила типичную переславскую архитектуру. А там очень интересный такой... как бы, даже не знаю, как это назвать, но, в общем, структура кровли совсем необычная, с кругленькими окошечками в кровле. И когда наш вот уже покойный благодетель и помощник Валентин Владимирович Кошкин нас туда привез, показал, и он говорит, ребят, только очень прошу, восстановите кровлю как есть. Сколько ушло денег, сил, чтобы найти кровельщиков, никто не брался восстанавливать. Сейчас в Переславле одна такая кровля осталась, а когда мы приезжали вот первые годы, там половина кровель по главной Московской улице были вот такие, как у нас. Так что у нас там теперь, можно сказать, памятник кровельной архитектуры. Ну и сам дом очень красивый. Этот Болотов был ктитором монастыря, ктитором храма. Он был какой-то чудесный человек, о нем в народе сохранилась прекрасная память. Построил дом, и началась революция. Он там пожил... Годик до революции, несколько лет после. Не сразу отняли. Говорят, что был хороший человек, не сразу обидели. А потом там была долго школа. И за 3 года до появления нашего ее закрыли. И когда мы получили здание, крыша эта красивая лежала, то есть она упала, стропила рухнули, подвал провалился. Ну, там старались люди, там картошку засыпали, поддувал закрыли. В общем, много чего было сделано неразумно. За 3 года успели фактически разрушить 100% износ. Но мы не испугались, нам понравился яблоневый сад. Мы влюбились в деревню Храброво, мы влюбились в речку Нерль, прекрасное водохранилище там, большая акватория водная. При этом нет вот сразу, чтобы глубоко было, хороший такой берег песчаный. Эти луга вокруг, эти виды. Там есть точка возле нас, когда видно 3 храма на горе. Представляете, с одной точки 3 храма. Хмельники, Нагорье и наше Андрианово. Когда уж мы с батюшками познакомились, там что не батюшка, то бриллиант. Вот. Добрые, простые, хорошие, с удовольствием приезжают к детям, поют с ним песни у костра. Дети идут с ними разговаривать, спрашивают. И, знаете, для меня вот такая наиболее отрадная картина, когда я вечером вижу, приехал батюшка, провел официальную беседу у костра. Ну, тоже, конечно, официальная, у костра. Дети задали вопросы, беседа затянулась, уже приятно. Значит, дети увлеклись. Поужинали, и вдруг я вижу, что за палатками ходит батюшка, и с ним какой-то отрок, и я знаю, что у этого отрока большие проблемы, он там с дружбой или с любовью, или что-то он сам с собой не справляется, или домой захотел, заскучал, и я вижу, как он сам подошел к батюшке, как они час беседуют, и мне до слез всегда это радостно, потому что человек нашел в священнике друга и помощника. То, что иногда в храме не получается, в спешке, в заботе, или священника, он боится ребенка, вообще не понимает, что с ним можно просто разговаривать. Да и батюшка не всегда на этот запрос может ответить. Вот. А там у нас батюшки изумительные, прекрасные. И они находят ключик к детским, ну, к детям. И дети, ну, вот, как находят у них большую помощь. Вот во время летних смен наших.
В эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская и директор общеобразовательной школы «Образ» Татьяна Юрьевна Смирнова. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».